Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, и мы начинаем очередной эфир. Сегодня мы его назвали «Эффективный управленец», и, разумеется, с известной долей иронии, потому что, понятно, это и сарказм такой определенный, ну, потому что мы будем обсуждать понятно кого, и самое главное, что мы будем это делать с журналистом, музыкальным критиком Артемием Троицким. Артемий, рады видеть.
Добрый вечер, так. Марк Захарович.
Да.
Привет.
Да, значит, нас уже по 2000 смотрят. Я попрошу последнее вот объявление. Вы знаете, как обычно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Помогите нам распространить максимально широко. Пусть люди присоединятся уже к этому эфиру, но если не получится, то посмотрят его в записи. Так что ваша помощь здесь была бы неоценима. Ну, я вот решил именно сегодня, такие вроде праздничные дни, и действительно... Россия, так сказать, на паузе такое стоит, а власть не на паузе. Они продолжают молотить, как вот дятел морда топориком, они херачат и херачат. То есть такое ощущение, что они действительно, мы это уже не раз обсуждали, но всегда есть куда. Как герой Джима Керри в «Тупой еще тупее», ты выкидываешь что-то снова, и я снова в тебя верю, герой Ллойда говорит. То есть такое ощущение, что они даже не хотят обманывать наших ожиданий. Даже в канун праздников, в самих праздниках, они неустанно трудятся в смысле репрессий и того, что под ними предполагается. А вообще я решил вот узнать, Артемий, ну вот... А это они для чего все-таки в конечном итоге вот прямо сейчас делают? То есть почему вот они не могут остановиться? Вот это меня все время беспокоит. И, конечно, здесь, начиная от Навального, разрушения ФБК и признания их экстремистами, и вот законодательных инициатив, самых последних, они, например, хотят и запрет на профессию ввести, ну, де-факто, запрет на пассивное избирательное право, то есть те, кто участвует в качестве членов этих так называемых экстремистских организаций, не могут баллотироваться никуда, и так далее, и так далее. Вот как вот видится это? Вот в самом общем виде и более конкретно. Мы вот хотели послушать.
Марк, ну, если говорить о юридической стороне дела, то тут не мне высказываться. То есть у меня дедушка мой, Лев Абрамович Майданик, он, конечно, был первым заслуженным юристом РСФСР, первым, кто получил это звание, еще где-то, по-моему, в конце 50-х или в начале 60-х годов. Но, в общем-то, на этом юридическая линия в моей семье прекратилось. Ничего об этом я не знаю. О том, значит, какие все это может иметь последствия, но догадаться нетрудно. То есть я не понимаю одного, я не понимаю какой-то бешеной избыточности всех этих законов. То есть, как известно, в позднем Советском Союзе при Брежневе там была одна статья за антисоветскую деятельность. При Сталине в 30-е годы тоже была одна статья.
58-я,
за которую сажали всех врагов народа. И, в общем-то, вот этого было достаточно. 58-я статья, и все, и хватит. Это было лаконично, это было сурово. А сейчас, на самом деле, они настрогали миллионы этих законов, которые друг друга дублируют, которые один... глупее другого и так далее. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Ну, то есть, могут быть какие-то элементарные объяснения, типа того, что просто разные там депутатики, чиновнички и так далее хотят выслужиться, что я вот тоже внес свою лепту в создание, значит, непреодолимой стены законов против русофобов, значит, и да, прочие. Да. Вот. Может быть, это делается из карьерных соображений. Может быть, это делается просто для того, чтобы, скажем, как-то замаскироваться. Хотя я в это уже не верю. То есть, в принципе, власть уже потеряла всякую совесть, и потеряла она ее в том числе и потому, что терять ей больше нечего. И это тот случай, когда уже играть в демократию, прикидываться правовым государством, значит, каким-то образом прикрываться вот всеми этими законами, ссылаться на них, на какие-то нормативные акты и так далее, это уже пройденный этап. Это была история в 10-е годы. Вот в 10-е годы, да, там шла такая активная дымовая завеса и маскировка, поскольку Российская Федерация путинская еще пыталась там каким-то образом посылать миру, ну, в меньшей степени, тоже до некоторой степени и стране, какие-то сигналы о том, что мы цивилизованная демократическая страна с рыночной экономикой, что мы не чужды либерализма, что мы соблюдаем права человека и так далее. Эта история закончилась, все. Она закончилась, я думаю, где-то в 19-20 году, а сейчас она уже закончилась настолько окончательно и красноречиво, и убедительно, что, в общем, никого теперь, Путин, Госдума, аппарат президента, правительство, они уже никого ни в стране, ни в мире не обманут по поводу своей, так сказать, демократической личины и цивилизованных методов. Все, этого больше нет. Поэтому, скажем, если все эти законы принимаются для того, чтобы не было прямой аналогии, скажем, со сталинским террором, вот, 58-й статьи, то, в общем, я считаю, что это уже совершенно излишнее какое-то кокетство просто. Потому что на самом деле и так все ясно. То есть мы живем в фашистской стране, мы живем при новом неосталинизме. Вот, естественно, по сравнению со сталинизмом классическим, таким молодым сталинизмом довоенного периода, в общем-то, есть какие-то большие отличия. Путинский сталинизм гораздо больше похож на такой поздний сталинизм, уже послевоенный, конец 40-х, начало 50-х годов, в котором уже нет интернационализма, нет даже особо коммунистической риторики, а идет там, значит, просто чистый национализм, имперские, значит, все эти комплексы и милитаризм, разумеется, со страшной силой. Вот, это уже такой поздний сталинизм. Вот, но при этом, конечно же, есть некоторые серьезные отличия не в том, что касается, скажем так, сущностей режима и целей лидера этого режима. Они все вот как были при Сталине, так и они сейчас при Путине. Но методы разные. Методы, конечно, разные, потому что, ну, скажем так, Сталин был параноиком, и при этом он был кровожадным маньяком. Путин тоже параноик, но при этом он, слава богу, как хорошо-то, слава богу, он не кровожадный маньяк. И поэтому избыточных каких-то телодвижений в этом смысле для того, чтобы, значит, сохранять свою единоличную диктаторскую власть и так далее, избыточных телодвижений он не предпринимает. Ну вот, скажем, вот последний пример. Арестовали адвоката Ивана Павлова.
Ну, его не арестовали, наложили там ограничения, то есть возбудили дело.
Да. Значит, всяких буйных и смелых адвокатов в нашей стране, ну, предположим, сотни, да? Все эти Ставицкая, Москаленко, Фейгин там и прочее.
Я вот. Уже ну, бывший, что... меня уже лишили, я уже не участвую. Понял. Я в 18-м лишили еще.
Ну, в общем, их довольно много, скажем, их 100 человек. Вот Путин выдернул из этой сотни одного Ивана Павлова. Возможно, как самого буйного. И этим ограничился. Ну, пока что, скажем так. Пока что этим ограничился. Как поступил бы на его месте Сталин? Естественно, Сталин бы повязал всех. Всю эту сотню он бы повязал. А кроме того, еще для отстрастки, он бы еще схватил и посадил примерно там несколько тысяч еще адвокатов по всей стране, которые вообще ни сном, ни духом и занимаются исключительно бракоразводными процессами и возмещением ущерба. Вот. Но для отстраски, чтобы не вякали и так далее, еще бы, значит, пустили бы под нож пару тысяч лояльных адвокатов. Это были сталинские методы. При Путине нет вот этой избыточности, слава богу, нет. Отсюда, собственно, популярная, там, особенно в прошлом десятилетии, сейчас уже менее, к счастью, популярная мантра, что сейчас же не 37-й год. В общем-то, сейчас как-то реже стали
намного
эту фразу произносить, потому что понятно, что 37-й год надвигается просто со страшной силой. Ну, фактически, если не считать вот этого вот уже зверского такого азиатского средневекового кровавого террора, в общем-то, все остальное уже имеется. Вот. А то, что нет террора, ну, посмотрим. Может быть, это покамест, может быть, это надолго. Тут я не берусь делать прогнозы.
Так, нас уже больше 6 тысяч смотрит, 1600 лайков. Вопрос ведь какой? Точно, абсолютно, если не физически масштабом репрессий, то уж точно атмосфера это страха чем-то напоминает точно. Вот мы на превью их посадили вдвоем, но это, понятно, такая постмодернистская реконструкция, естественно, Путин со Сталином, но ведь в этом что-то есть, безусловно, потому что мы вот сейчас в канун 9 мая всех вот этих празднества и так далее, и всего, что из этого как производное вытекает для власти, вот, хотели, имеет смысл это обсудить. А вообще говоря, она уже сложилась как идеология, ведь всегда считалось, что Путин избегает идеологии. Когда надо, он левый, когда надо, там, он, значит, русский мир, когда надо, он, вообще говоря, борется с национализмом и так далее. Ну, то есть, он очень избирателен был в зависимости от потребностей, очень утилитарно поступал всегда. А вот за последние, что ли, несколько лет, с учетом имперских вот этих его заявлений, статей, опубликованных выступлений про русские подарки, вот тут 9 мая прочитывается как-то совсем по-другому. И несмотря на пандемию, может быть, каких-то таких уж масштабных торжеств там получится, не получится, не знаем, посмотрим. Но вот все-таки он вообще для себя окончательно определил, что вот это советское могущество, такое обращенное из 9 мая, там, из победных всех этих празднеств, в настоящее, спустя там уже такое количество лет, никаких нет уже, конечно, ветеранов, ничего вообще давно нету. Это уже очевидно, что праздновать тем, кто это помнит, некому. Вот что это? Это уже идеология или он все время паразитирует на этом? Он верит в это, Сталин ведь тоже спорит, был ли он большевиком и, так сказать, марксистом, или же, в общем говоря, в нем восточный деспот победил вот эти все убеждения, потому что, ну, в общем, он разные переживал периоды, а вот Путин, ну, как бы про него и пламенным коммунистом его не назовешь, ну, и, в принципе, так сказать, как он говорил, что он такой либерал, что поговорить не с кем и так далее. Вот как здесь к этому относиться, учитывая 9 мая?
Опять же, не считаю себя специалистом.
Как кажется, вот это важнее.
Об этом должны, разумеется, рассуждать люди типа Славоя Жижика.
Мы его как-нибудь пригласим, я с ним знаком, пойдем посирает. Бастрыкин,
дискутировать. Да. Значит, но я бы сказал так, что поначалу у Путина, разумеется, никакой идеологии, кроме бандитской прагматики и гопнической психологии, скажем так, у него не было. Значит, хотя, разумеется, но он 52-го года рождения.
Да, при Сталине.
Вся его формировка как личности, в том числе и как такой слегка идеологизированной личности, она пришлась на советское время, естественно, это на него произвело определенное впечатление. Насколько сильное, мне трудно сказать, потому что люди поколения, скажем, моего или Путина, у нас с ним разница в 3 года, не так много. Вот. Мы, конечно, уже жили в те времена, когда антисоветизм был более или менее нормой, по крайней мере, в больших городах и среди маломальски образованных людей. Так что я не думаю, что коммунистическая идеология как-то сильно пронизала юного Володю Путина. В результате я бы сказал, что у него такая бастардовская, но это я, чтобы поприличнее
выразиться,
идеология, потому что нахватано с разных сторон. Значит, с одной стороны, разумеется, это имперская идеология. Вот. Можно ли это назвать идеологией или нет, я не знаю. Это скорее такая практическая идеология, но это явно вот эти имперские чувства. Значит, с другой стороны, это, конечно же, милитаризм. Это уже его происхождение, это его образование, где КГБ, там и, значит, оружие, сила, силовики и так далее. С третьей стороны, это вот этот самый слегка замаскированный национализм, который теперь в России называется, естественно, патриотизмом.
Патриотизм, конечно.
С четвертой стороны, и это на самом деле была единственная попытка привлечь что-то такое маломальски респектабельное и престижное, это православие. То есть это православие, ну, самодержавие к православию, естественно, тоже прилагается. Вот, то есть это идеология, и последняя, и вот это уже новинка последних там 2-3 лет, это так называемые традиционные ценности. Mm-hmm. Ну, то есть традиционные ценности, понятно, что это такое. Это, значит, антифеминизм, это гомофобия, это, значит, вот некая такая взращенная на ортодоксальном христианстве как бы духовность. И это единственная часть путинской идеологии, которая может находить, ну, хоть какой-то отклик у нормальных людей. Значит, если говорить о коммунизме, большевизме и так далее, то это другое дело, потому что, в конце концов, значит, нравится нам это или нет, но марксизм – это вполне респектабельное, глобальное, международное идеологическое течение. И социалисты, социалистические партии, они имеются во всех странах, точнее, на всех континентах. Имеется, как известно, там и шведский социализм, и французский социализм, и какого только социализма нет. То есть это, в принципе, такая штука, которую можно любить, можно не любить, можно называть их там левыми или даже леваками или там как-нибудь еще, но по крайней мере, в этом нет, это не позорная, скажем так, история. Вот, это история, которая укоренена, в общем-то, в таком вполне уважаемом политико-экономическом учении, которое называется марксизм, а марксизм, в свою очередь, ну, известная статья Ленина по поводу трех источников и трех составных частей марксизма, там уходит корнями вообще, значит, и в социалистов-утопистов, и куда угодно. То есть это вообще древняя история. Вот. Поэтому я, скажем, считаю, что все путинские реверансы в сторону как бы левоты, они на самом деле крайне неубедительны. И вот это вот, как мне представляется, это популизм чистой воды. То есть просто апеллирует к ностальгии значительной части российского населения, к ностальгии ее по Советскому Союзу. Но нетрудно заметить, что Советский Союз и путинская Россия совершенно разные вещи. Советский Союз при всей его заскорузлости и так далее, это была страна, устремленная в будущее. То есть все советские лозунги – это мы построим коммунизм там через несколько поколений, светлое будущее, отсюда культ молодежи, там все эти комсомольские дела, отсюда культ науки, космическая программа и так далее. То есть с одной стороны это было про будущее, с другой стороны это интернационализм, то есть мировая революция – значит, социалистический лагерь, всякая там Куба, Африка и прочее, и прочее. Значит, мы распространяем коммунистическую идеологию на весь мир, пролетарии всех стран, разумеется, соединяйтесь и так далее. То есть у Путина все наоборот. То есть, с одной стороны, все обращено в прошлое, а не в будущее. То есть Иван Грозный, православие, самодержавие и так далее, то есть средневековье, прям скажем, а с другой стороны, вместо интернационализма, национализм, значит, имперская вот вся вот эта штука по поводу, значит, сфер влияния и так далее, в общем, ничего такого, как бы, коренного левого советского коммунистического, в общем-то, я лично в идеологии Путина не нахожу. Только популизм, только, значит, сталинизм и так далее. По поводу того, каким был Сталин большевиком, ну, по-моему, особых споров нет. Сталин был плохим, прям скажем, большевиком во всех смыслах этого слова.
Так, мы уже 20 минут в эфире, вот хорошо, все-таки касаясь 9 мая, вот нам можно ли ожидать, что вот эта, так сказать, декоративность, такая маскарадность, она такой карнавальной приобретает черты все больше, потому что, ну, молодежь, она вообще никак не связана с этим, она не понимает, о чем это для нее, это, ну, свет представления, не более того. Вот я бы сказал так, такое ощущение, да, складывается, что он за это цепляется как-то. Вот, может быть, даже внутренне, психологически цепляется, потому что цепляться особенно больше вроде как незачем, не за что. И, а из этого можно как бы извлечь обоснование для всего того, что он делает. Вот в этом смысле, я просто хочу вот культурную сторону зацепить. Вот значит ли это, что, так сказать, в дальнейшем это все вот будет продолжаться в том же масштабе, потому что он как-то нарастает, с одной стороны. С другой, действительно, очень тяжело этот поддерживать огонь, поскольку, ну, нету уже ветеранов, там раньше по школам возили, вот в советские годы, хоть можно было что-то. Сейчас уже возят каких-то там, я не знаю, всиновцев и каких-то, значит, еще людей, которые нигде не воевали, но рассказывают почему-то о войне как лекторы, да? То есть никакой вот жизни в этом во всем нет. Там юнармии создают, я не знаю, это подобие чего. Юнармия в школах – это, ну, и даже и непонятный ни комсомол, ни пионерия. То есть что-то такое суррогатное. Вот, вот за этим, за всем, причем на фоне такого безумного разворовывания. Вся страна разворована. То есть они разворовали все, вообще уже ничего нет. Вот, и они так, как подачки, значит, кидают эти то 10 тысяч, то 5, на. Вот приблизительно вот так это выглядит. И вот все-таки, как это, если сравнить с советским периодом, все-таки вот есть тут такое, чтобы что-то в пользу того, что сейчас, вот в смысле 9 мая, празднования, может, что-то действительно есть такое, чего не было прежде. А либо это уже совсем какая-то вот комедия, вот как это выглядит?
Я бы не назвал это комедией, потому что все это выглядит крайне цинично и подловато. Просто потому что на действительно великой трагической истории с огромными, ну да, человеческими жертвами и прочее строится вот такая вот имперская патриотическая оперетта. Да? То есть все это абсолютно фальшиво. Почему именно это? Ну, на самом деле, тут ответ на этот вопрос максимально прост. Дело в том, что нужно, естественно, государственным идеологам найти что-то такое, чтобы народ вдохновляло, чем можно гордиться. Значит, если поскрести по сусекам, то я бы сказал, что имеются, ну, две вещи, которыми гордиться можно. Значит, одна – это действительно победа в Великой Отечественной войне. Вторая – это советская знаменитая космическая программа «Спутник», «Гагарин», «Леонов». Вот эти две вещи, из которых действительно можно сделать, скажем так, культ. Совершенно логично, что из этих двух вещей выбрали именно победу, а не космическую программу. Причем по той же самой причине, которую мы с тобой только что обсуждали, именно идеология. Значит, если говорить о космической программе, то это, опять же, это нечто, обращенное в будущее. Это нечто, скажем так, в значительной степени, по крайней мере, так было при советской власти, атеистическое. То есть Гагарин летал и Бога на небесах не видел.
Да, прям так и говорили, что он летал и никого да. не видел. Там прям в газетах так
да,
писали.
Да, да. То есть это полностью противоречит всей нынешней идеологической путинской концепции. Это вот пусть Илон Маск, пусть бездуховные американцы этим занимаются, осваивают космическое пространство и так далее. Ну, тем более, что в отличие от Великой Отечественной войны, космическая программа существует в России до сих пор и имеет крайне жалкий вид. Поэтому решили, по-видимому, космическую программу так особо не мучить. Вот. И все силы бросили на великую победу. А тут как раз с идеологемой все более или менее совпадает. То есть это сила, это милитаризм, это национализм. Потом опять же мы там захватили пол Европы, это имперская история, расширение сфер влияния и прочее, и прочее. То есть это вот это подходит в качестве новой религии, нового культа. Вот, собственно говоря, потому этот культ сейчас и развивается. Вот, и это, конечно, история абсолютно искусственная, абсолютно фальшивая, потому что, ну, с одной стороны, это праздник трагический. Верно, в песне поется со слезами на глазах. Этот трагизм уже давно выветрился и превратился исключительно в такую вот агрессивную помпу. Вот. Ну, а с другой стороны, надо прямо сказать, что во всем остальном мире День Победы, 9 мая или там...
Ну, 8.
Европа это празднует, 8 мая и так далее. Есть такая, да, в общем-то, значительная дата в календаре, но нигде это не является никаким таким суперпраздником. Нет никакой истерии по этому поводу. Никаких этих в воздух чепчики бросали, вот, юнармии и всего такого прочего. Это только в России исключительно, больше нигде. То есть в других странах, вот, ну, сейчас много об этом писали, скажем, что в Казахстане и Узбекистане ветеранам выдали суммы, эквивалентные там 175, скажем, тысяч рублей в Казахстане и 80 с чем-то тысяч рублей в Узбекистане. Но это неплохие суммы для этих стран, и, естественно, это означает какую-то реальную заботу, реальную благодарность ветеранам, да? То есть скорее помогают ветеранам, делают что-то хорошее и так далее. У нас ничего хорошего не делают. На ветеранов плевать, значит, 10 тысяч. Ну, это, понятное дело, это просто смешно. Зато максимальная пропагандистская помпа. Вот. На мой взгляд, это выглядит крайне цинично и кроме презрения, в общем-то, никаких чувств не вызывает. Я имею в виду, естественно, не сам День Победы, а то,
каким нет, конечно, конечно.
Нынешние власти цинично используют и эксплуатируют этот великий и замечательный день.
Ну, конечно, прошло 75 лет, а мы так настоящей правды и не знаем, они же архивы-то не открывают, и даже еще продлили срок, собственно.
Ну, а сейчас еще, как ты знаешь,
продлили,
готовились продлили. Принять новые законы по поводу того, что нельзя вообще говорить всякие сомнительные вещи
в
по поводу
числе,
и сравнивать СССР с гитлеровской Германией и умолять, значит...
Что значение там? Вклада в победу Советского Союза.
Да. Значение вклада, соответственно, там плевать на союзников, все на самом деле сделали мы. Но это уже, правда, было и в советское время. Вот, но как-то в 80-е и 90-е годы, в общем, правда, все-таки стало брезжить, да, в каких-то военно-исторических работах. И у Суворова, и у Солонина, и у многих других ученых сейчас, по всей видимости, ну, я надеюсь, что этот закон не будет иметь обратные силы, как это вообще принято.
Здесь, в России, это...
Хотя черт его знает.
Да.
Вот. Но, конечно, все ребята, которые в свое время писали правду о том же Молотове-Риббентропе, о первых двух годах войны, о том, как Сталин уничтожил все командование Красной Армии и так далее, я думаю, что этим ребятам может не сладко прийтись. Ну, а что там будут учить школьники в учебниках, это, ну, в общем, понятно, что они будут учить.
Ну да, да. Нет, там тем-то огромные, тем жуткие. И Власов, и его армия. Значит, вообще, откуда эти несколько миллионов человек, попавших в плен? Как Солженицын писал, говорит, ни в одной войне такого количества в первые же месяцы пленных не было. Просто не хотели воевать. И такую правду, и заградотряды. Все что угодно. Мы так ничего и не узнаем, потому что не откроем архивы, не поймем, не узнаем. Ну ладно, это понятно. Но все-таки, вот поскольку этот перерыв был в 90-х годах. И вот моя любимая тема, которую я с Артемием люблю обсуждать, как-то не знаю, это как-то примиряется с действительностью. Все-таки роль интеллигенции, и вот особенно вот эта мейнстримной культурной части, которая сумела в 90-х, и, может быть, во многом благодаря ей, какие-то вещи, они получили, ну, какую-то жизнь. Они уже вроде как умерли при совке, а потом получили жизнь, и это имеется в виду, так сказать, вещи, которые как бы сохранились вот в культурном слое, о котором мы сказали, потому что благодаря вот этой самой городской среде в советские годы все-таки эти настроения, они еще и поддерживали, ну, какую-то связь там, от самиздата до того, что стало фактически мейнстримом в конце 80-х, 90-х годах. Я хотел спросить, вот как можно сравнить отношение к интеллигенции, вообще к России, вот в этот период, когда Артемий, ты был известным человеком и так далее, я общался с гигантским числом представителей, и как редактор известного журнала, ну, упомянем его, так сказать, «Плейбоя» и там ряда еще чего, все-таки общался с огромным числом людей, которые в 90-х годах относились одним образом. Сейчас можно это сравнить? Есть вот люди, с которыми общались в 90-х на Западе, там, не знаю, музыканты, музыкальные критики, культурологи, писатели и так далее. И вот теперь, как они оценивают вот ту перемену чудовищную, потому что мы вот ее оценим как чудовищную, возвращение, вот этот камбэк, так сказать, даже не в совок, а бог знает во что. А вот они со стороны, ну, учитывая, что ты иногда все-таки там обретаешься, как они это оценивают? Они говорят, что это крейзи русские, или же это вот, ну, им абсолютно безразлично, они не воспринимают это как большую перемену. Вот есть какое-то ощущение такое?
Ну, я бы сказал, что было несколько таких полос посветлее, потемнее, несколько периодов. Пожалуй, самым благоприятным периодом был период перестройки. То есть вторая половина 80-х и самое начало 90-х годов. Где-то вплоть года до 92-го, 93-го.
Почему?
Это был период, когда Советский Союз и первые шаги Ельцинской Российской Федерации были во всем мире очень популярны. Угу. То есть СССР вот в конце 80-х это была моднейшая в мире страна. То есть, ну, это выражалось во всем. И в том, как стремились к нам на гастроли западные артисты, снимались какие-то совместные фильмы, дикий наплыв журналистов, авантюристов, западных менеджеров и так далее. Ну, и там какие-то уже чисто бытовые вещи, то есть, типа, итальянские джинсы марки «Совет» были очень популярны. Вот это самая наша аббревиатура СССР, CCCP, опять же, повсюду, серп и молот, все круто, значит, книги с названием типа «Проснувшийся гигант», там это Мартин Уокер, знаменитый был такой перестроечный бестселлер, и так далее. Ну, естественно, Горби, Горби-мания и все такое прочее. Вот. Это был очень приятный период, когда на самом деле весь мир нами восхищался, весь мир нами интересовался. И этот интерес был очень-очень позитивного характера. Потом был второй период, такой довольно мутно-смутный. Это 90-е годы и нулевые годы. В плане внутренней политики 90-е годы и нулевые годы, в общем-то, они были очень разными. Естественно, мы это прекрасно знаем. Но если говорить о восприятии страны из-за рубежа, то, в общем-то, разница была небольшая. То есть люди на Западе, они не сразу просекли «Who is Mr. Putin?», на всякие там вещи типа там разгрома ЮКОСа, разгрома канала НТВ и так далее, в общем-то, обратили внимание только профессионалы, только какие-то, значит, специалисты-кремлинологи. Вот что касается до всего остального Запада, то, в общем-то, относились к России, скажем так, достаточно равнодушно, но все знали, что Россия страна богатая, и использовали Россию просто в качестве такого места, где можно неплохо заработать. Вот, ну, так же, как в Советском Союзе, скажем, были всякие северные надбавки, да, для людей, которые работали, там, скажем, в Норильске или где-нибудь там еще за Полярным кругом. Вот точно так же, поскольку я имел прямое отношение к организации там сотен, скажем, гастрольных поездок западных артистов в то время, могу сказать абсолютно точно, что все знали, что с русских партнеров можно драть втридорога, поскольку есть такая возможность просто, поскольку имеются олигархи, которые могут платить сколько угодно, поскольку имеются какие-то щедрые спонсоры, и, в общем, Россию в каком-то смысле просто использовали самым циничным образом. И, в общем, даже очень даже неплохие артисты, я не знаю, там всякие Элтон Джон, Стинг, Эминем даже, вот, они приезжали, выступали в Москве, Петербурге на корпоративах за совершенно бешеные деньги. То есть у себя они на корпоративах просто предпочитали или не выступать вообще, или если выступать, то втихую, да, потому что, в общем-то, это считается, ну, такой достаточно позорной практикой для популярного артиста играть там для горстки людей, которые при этом еще едят и выпивают.
Совершенно справедливо.
А у нас это нормально, потому что, с одной стороны, Россия, она далеко, об этом Лондон, Нью-Йорк и Милан вряд ли узнают, вот, а платит дикое количество денег. И так вот выступали эти ребята, я знаю, я бывал на нескольких таких концертах, когда всемирные суперзвезды играли и пели для компании там из 10 олигархов и 20 проституток. Вот, совершенно спокойно. Зато отваливали им за это гонорары невиданные и неслыханные. Вот. Ну, в общем, отношение к России было такое, скажем, равнодушно-циничное. Угу. Вот. Ну, а сейчас мы наблюдаем третий период, вот, который, в общем-то, самый, конечно же, неприятный. И заключается он в том, что Россия страна крайне немодная. Крайне непопулярная страна, в общем-то, на которую смотрят, ну, я бы сказал, с брезгливостью, потому что все уже знают, что такое российский олигархат, российская коррупция, российская это преступная ФСБ, ГРУ и так далее. Точно так же уже не осталось никаких абсолютно иллюзий по поводу того, who is Mr. Putin. Мистер Путин – это диктатор, точка. И, в общем-то, как бы особых вариаций на эту тему нет. Вот штатский президент Байден сказал еще, что он убийца. Это было как бы, ну, такое новое слово «убийца». Его до сих пор как бы стеснялись назвать, вот, хотя преступником уже называли многие. Вот. Ну вот и убийца теперь тоже. И, в общем-то, я думаю, что это кликуха, это путинское погоняло, в общем-то, оно не скоро, а, скорее всего, вообще никогда уже не забудется. И когда Байден будет с Путиным встречаться, если они будут встречаться, разумеется. Вот. В общем-то, я думаю, что эта история по поводу убийцы, она снова всплывет. Ну и Байден скажет, да, ну убийца, ну что поделаешь. В общем-то, и с убийцами иногда можно какие-то дела варить. Вот. Хотя я считаю, что зря Байден, конечно, решился на эту встречу. Он, конечно, делает это, опять же, из чисто прагматических соображений, то есть реал-политик в чистом виде. Ну, ядерное оружие, разумеется, в первую очередь. Вот. Ну и во вторую очередь там всякие тоже такие неприятные темы, типа Ирана там и так далее. То есть, ну, надо что-то, есть где-то какие-то точки соприкосновения, ничего ты тут не скажешь. Вот. Тем не менее, я считаю, что с точки зрения этической, моральной, а, в общем-то, мораль, я считаю, рано или поздно все-таки выберется из-под обломков прагматики. Вот. С этих точек зрения, я считаю, эта встреча, конечно, не нужна абсолютно.
Ну, понятно, он уже несколько раз комментировал, и Байден, и администрация, что, конечно, у них там вопросы разоружения, глобальные проблемы климата, ну и вот действительно иранские проблемы, Сирия там и так далее, и так далее. Но а значит ли это, что Россия выпадает или уже выпала в известном смысле из культурного контекста? То есть представить себе, я не знаю, масштабную какую-то гуманитарную историю, там, я не знаю, с приездом огромного числа западных звезд, какой-то там, не знаю, общее какое-то тренде, находящееся там, борьбы, неважно с чем там, с пандемией, с наркотиками, уже в принципе невозможно. Никто в Москву, я так понимаю, не поедет ни за какие деньги, ну, чтобы не мазаться. Это вот так можно воспринимать, что это означает, что даже деньги теперь не решают этой проблемы, даже очень большие деньги, а деньги в России у этих людей, они все равно остаются гигантскими.
Нет, ну, я хочу сказать, что, во-первых, эта история, она довольно долгая. То есть имеется ряд, скажем, западных артистов, знаменитых, которые объявили бойкот России еще в 2014 году. То есть я лично, скажем, общался с некоторыми из них, скажем, группа Radiohead или Питер Гэбриэл.
Вот. Я его знаю, я с ним выступал по поводу Pussy Riot в Нью-Йорке на концерте Питера Гэбриэла. Вот. Да.
Ну и еще, в общем, довольно значительное количество артистов, которые еще, значит, в середине прошлого десятилетия сказали, что в силу ряда причин, ну там и Грузия, и Украина в первую очередь, что они в Россию не поедут. Теперь в Россию из статусных артистов, из артистов, которые, скажем так, дорожат своей репутацией, у которых эта репутация есть, в Россию, я думаю, не поедет никто. Вот. Хотя, разумеется, есть там всякий там, какой-нибудь там итальянский певец Пупо или там, я уже даже не знаю кто, вот, которые вполне могут в Россию поехать просто потому, что им терять нечего. А прибавка к пенсии в России может быть хорошая, конечно. Вот, но говорить о каких-то больших проектах, я думаю, сейчас абсолютно бессмысленно, потому что артисты, ну, как бы имеющие какое-то самоуважение, сейчас в Россию не поедут. А если бы и поехали, я бы, скажем, поехал, если я был бы знаменитой, там, скажем, западной рок-звездой, я бы поехал в Россию, но только для того,
чтобы сказать, да.
Мега-скандал.
Они это понимают, сказать, и поэтому они на это не идут.
Сказать со сцены свободу Навальному,
да, да, да.
Вот, и долой диктатуру и так далее. Я лично поступил бы именно так, но я думаю, что, в общем-то, вряд ли кто-то из западных знаменитостей захочет на это дело нарываться. Есть там, разумеется, конечно, отдельные фрики. В мире музыки, я, честно говоря, таких не знаю ни одного, но имеется, скажем, режиссер Оливер Стоун,
да,
известный,
понятно,
такой,
да,
поклонник Путина.
Да.
Ну вот, как бы, но это исключение, это маргиналы, причем маргиналы.
А там тоже деньги, там тоже есть деньги. Он фильм про него снимал.
Я думаю, что Оливер Стоун человек, мотивированный не столько баблом, сколько вот чисто идеологически, то есть он левак в первую очередь.
Это известно, да.
Вот. И он такой совершенно пещерный антиимпериалист, антиамериканист. Mm-hmm. Вот. При этом я, конечно, понимаю, что ненавидя американский истеблишмент, это как-то его автоматически бросает в объятия, значит, истеблишмента российского, но это признак идиотизма. То есть он талантливый режиссер, но, по-видимому, просто дурак, потому что он не понимает, что путинский империализм это ничуть не лучше, а, скорее всего, даже хуже, чем рейгановский империализм. Вот. Но это, я говорю, это исключение. Это исключение, потому что мейнстрим, конечно, настроен абсолютно, абсолютно не русофобски. Это такая сугубая спекуляция наша пропагандистская. То есть русский народ, русскую культуру, Россию как страну, как любили, так и любят. И Малевич, и Толстой, и Мусоргский, и Тарковский, они остаются великими авторитетами и любимыми людьми на все времена на Западе. Вот. Но, естественно, значит, это никак не касается нынешнего российского государства.
Так, мы уже 46 минут в эфире, буквально последние уже затронем тему, последний вопрос, мой любимый тоже, я люблю на эту тему разговаривать именно с Артемием, потому что в этом есть динамика. Это конформизм интеллигенции, так сказать, потому что мы на глазах наблюдаем, так сказать, вот как этот темный эфир накрывает, значит, страну, накрывает этот культурный слой, и такое ощущение, что какая-то часть вот здоровая, она уезжает, то есть она, такой форма эскапизма, да, где-то они в себя там уходят, своим занимаются, вот, и какая-то часть уезжает, люди же совершенно, даже Царство Небесное, что называется, недавно трагически погибшему Лепницкому, он же, в общем, тоже был эскапистом, да, как говорится, чудовищная совершенно история, но он же ведь вот такие люди, вот они не хотят в этом мазаться, они от этого как бы так все дальше у себя там где-то на Рублевке, вот как это вот происходит, вот что сейчас можно, как оценить этот культурный слой, то есть люди материально-материальные, или они такие же зомби, ничем не отличающиеся от аудитории ящика, который обыватель, там бабушка в Салехарде в очках, да, значит, смотрит этот ящик и проникается антиамериканизмом, например, или же все-таки это, они просто возвращаются к привычному для себя состояние, потому что мы раз за разом обнаруживаем людей, которые действительно представляли некую культурную ценность, которые заслуженно там считаются в искусстве, там, в культурной сфере людьми авторитетными, заслуженными. Бац, и он что-нибудь такое выдает, типа Шахназарова какого-нибудь или еще кто-нибудь. Это-то давно уже совсем. Вот как это нарастает, это увеличивается, это от страха. Вот как нам с этим... Потому что для многих очень тяжело. Они же считают, что если человек культурная единица, то он и моральный авторитет. И знак равенства всегда ставит. Если человек поддерживает Путина, что же я-то буду против него переть, да? Вот приблизительно такая логика, я ее слышал от многих, там не от одного, что значит, а что я должен, так сказать, быть другим? Почему вы от меня требуете большего, если уж такие-то люди вон выступают, да, там? Вот о чем речь.
Для начала такой маленький дисклеймер, оговорка. Я, конечно, не тот человек, который может дать абсолютно квалифицированный ответ на этот вопрос. Потому что я в Российской Федерации не проживаю с 2014 года. И хотя вплоть до последнего времени я туда регулярно ездил. Предпоследний раз на Мосфильме снимался в художественном фильме. Последний раз, к сожалению, да, ездили мы с супругой на похороны Саши Лепницкого. Ну, в общем-то, конечно же, я не могу сказать, что я нахожусь абсолютно вот в этой среде, в этой парадигме, что я чувствую эти запахи. Вот. Так что то, что я скажу, может быть, это и не вполне справедливо.
Пусть, пусть.
Значит, у меня ощущение такое, что армии поклонников Путина среди деятелей культуры не прибавилось. То есть вот кто был, условно говоря, 10 лет тому назад, или тем более 7 лет тому назад, Крым наш, да? То есть Никита Михалков там, ну, я не знаю, ну, да, вы да, знаете да. прекрасно. Какие-то актеры, какие-то режиссеры, какие-то там попсовые артисты и так далее. Вот, вот кто был придворным этим культур-лакеем, да, вот тот там и остался. Точно так же все культурные авторитеты, которые были против истеблишмента, против Путина, за свободу, за демократию и так далее. Вот те же самые, так сказать, usual suspects, да, обычные подозреваемые. То есть, если это кино, то это, там, условно говоря, Звягинцев. Если это писатели, то это, опять же, условно говоря, Улицкая, Акунин, Сорокин там, и так далее. Вот. Если это музыканты, то это Шевчук, Макаревич, Гребенщиков, Пусирает. То есть, в принципе, активисты и с той, и с другой стороны, как мне кажется, остались прежними. То есть я вот сейчас вот не припомню, чтобы кто-то, скажем, из тех культурных и художественных авторитетов, кто, значит, не был за Путина, вдруг стал за Путина, да? То есть вот сейчас вот, скажем, в Фейсбуке костерят Гришковца, да,
Ну, все знают Гришковца,
который там дал какие-то интервью и так далее. Я знаю Гришковца лично, и я знаю, что он придерживался вот примерно вот этих же таких пропутинских, там, антизападнических и так далее взглядов. Он их придерживался уже давным-давно. То есть для меня лично это не стало никакой сенсацией. Я бы сказал, что в самом сложном положении сейчас оказались те, кто до сих пор молчали. А это естественно, самая такая комфортная позиция. То есть ты, с одной стороны, не приобретаешь репутацию жополиза, такого привластного, с другой стороны, ты и не зарабатываешь себе всякие синяки и шишки в виде отмены концертов, отсутствия госфинансирования и так далее. И в этом положении находится, ну, 90% нашей культурной прослойки. То есть, условно говоря, 5% запутинцев, 5% протестантов, а 90% это вот это самое... такая как бы тихая масса, но значительная часть, не знаю, значит, какой процентаж, но значительная часть этой массы, естественно, они ненавидят нынешний режим, относятся к нему там кто со страхом, кто с презрением, но во всяком случае любви к Путину там, как правило, нет. Да и странно было бы, если бы это было, да? То есть там есть отдельные просто проплаченные люди, тот же там какой-нибудь там Прилепин, Шахназаров.
Ну,
там,
это тоже, да, но есть, я-то имел в виду какие-нибудь Богомолова, вот таких вот, которые вдруг неожиданно бац-бац.
Ну, вот, кстати, ты сказал про Костю Богомолова, да, вот это, пожалуй, единственное было мое разочарование, и то я считаю, что с Богомоловым все не так просто, потому что он очень талантливый парень, а талантливые люди, они все такие со странностями. Думаю, что Богомолов еще не потерян для российской культуры, может, там он еще как-нибудь интересно изогнется. Посмотрим. Я не хотел бы Богомолова окончательно записывать в подонки. Значит, Так вот, вот этим вот 90% им сейчас будет намного, намного сложнее. Потому что раньше занимать вот эту нейтральную, молчаливую позицию было легко и просто. И это, собственно, все, чего начальство от культурных деятелей требовало. То есть, если у тебя есть фига, ну и держи ее в кармане. Вот, все в порядке, там, зарабатывай, экспериментируй и так далее, только, значит, не позволяй себе высказываться. Вот, это был такой, как бы, негласный договор между властью и культурой на протяжении всех нулевых годов и значительной части десятых годов тоже. Сейчас это время, как мне кажется, закончилось. То есть сейчас надо определяться. Сейчас определиться, как выражался мой дружок Василий Шумов из группы «Центр». Надо определяться, у какого берега плаваешь, у правого или у левого. То есть я думаю, что вот такого молчания и не восторженного одобрения власти скоро деятелей культуры, в общем-то, этого им будет мало. Вот, то есть они будут ставить нашу культурную прослойку, значит, опускать ее в какой-то раствор такой, где она будет расслаиваться. Или ты наш, или ты не наш. Соответственно, если ты наш, то продолжай себе, значит, творить и чувствовать себя неплохо. Станешь тогда уже полноценным бенефициаром режима. Вот, если ты не наш, то сваливай за границу или, значит, веди нищебродный образ жизни. Вот, так что я думаю, что сейчас мастерам культуры, как опять же еще и при Ленине Сталине, задавали вопрос, с кем вы мастера культуры? Вот раньше на этот вопрос совершенно спокойно можно было не отвечать. Вот, или говорить, да я вообще, я сам по себе. Вот сейчас вот я думаю, это будет уже очень и очень сложно. И придется отвечать. Отвечать надо или да, или нет. Или так, или вся.
Ну да, с неизбежностью. Ну что же, нас почти 10,5 тысяч смотрит, 3900 почти лайков поставили. Я попрошу, пожалуйста, дорогие друзья, ссылки на этот... А у меня здесь не показано, ну, немного, у нас там, у нас только чуть-чуть проплаченных троллей тут заходит, я думаю, там десяток, может. Вот, но тем не менее, мы час были в эфире, пожалуйста, чтобы как можно больше людей посмотрело этот эфир, я прошу всех своих зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир поставить в своих аккаунтах в социальных сетях, группы разошлите через мессенджеры, ну, так, чтобы максимально большое число людей этот эфир посмотрело. И жду вас всех завтра, завтра у нас вышедший из спецприемника Миша Светов придет к нам рассказать, что там творилось и как. Ну и тоже с ним обсудим перспективу вообще его проектов, ну и либертарианцев в России вообще. Артемий, огромное спасибо. Всегда ждем, всегда рады, как говорится.
Да, спасибо. Спасибо, Марк, да, что позвали. Меня тоже всегда наши беседы доставляют удовольствие. Михаилу Светову от меня
передам.
Привет. Миша, как-то передам. Мы встречались на форуме «Свободной России», на котором, да, мы и с вами когда-то давно встречались.
Где мы только не встречались, только что не делали. Ну, времена. Сейчас нынче по тюрьмам, все по тюрьмам. Вот. Ну что же, увидимся, я думаю, скоро уже появится скоро несколько тем, так что обязательно к ним вернемся.
Давайте, будьте здоровы.
Да, всех с праздниками, и вот от Артемия тоже всех поздравляем. Ребята, всем пока.